Подкаст создан студией «Растрига Док».
Нет людей, которые получают дефицит калорий и полнеют.
Я сидел на ананасах, и ушло там 7 килограмм за неделю. Я офигел.
Сахар добавленный можно найти везде. То есть беда не конкретно в сахаре, а в количестве его потребления, если это чрезмерное потребление.
В наших магазинах пустые продукты, надо добирать.
Лучше есть полноценно, чем пить непонятно что, я вот так могу сказать.
В общем, едим свободно в любое время дня.
Для меня скорее нет здорового голодания и здоровое питание.
Это подкаст «Накопились токсины», его ведущий, душный зожник, амбассадор брокколи Игорь Кун. Со мной в студии Татьяна Камышан, консультант по питанию и специалист по модификации образа жизни. Ну вот мы с тобой уже немножко начали про то, что тяжело сейчас говорить слово «нутрициолог» и «нутрициология» где-то в общественном пространстве и в общественных местах, потому что тебя сразу клеймят из-за обилия вот этих инфопродуктов и инфо-цыган.
Да, слово «нутрициолог», к сожалению, как в том фильме, это слово ругательное, прошу его ко мне не применять, да, это роль ругательная. К сожалению, да, для широких масс сейчас слово «нутрициолог», оно такое с налетом некоторого мракобесия. Ну, для этого это не без причин, для этого были предпосылки, к сожалению. Люди, которые берут какой... Во-первых, нутрициология, что это такое, да? Начнем сначала. Нутрициология – это наука о питании. Ключевое слово здесь – наука, да? Наука о питании, о пище, о том, как она влияет на наш организм, о том, как она там взаимодействует со всеми органами, тканями, клетками и так далее, о том, как она покидает наш организм и что вообще из всего из этого получается, да? Это наука. Это нельзя взять какой-то научный факт, припудрить его интегративщиной или альтернативщиной какой-то там, взятой неизвестно откуда, да, и выдать это за какое-то стопроцентное утверждение. Так нельзя, так не бывает. А так происходит. Так происходит, и, к сожалению, врачи, многие врачи доказательной медицины, они недолюбливают нутрициологов вследствие как раз вот этого вот всего происходящего. Нутрициологи, которые придерживаются доказательного подхода, они как-то стремятся себя обелить, да, но на данный момент, к сожалению, слово «нутрициолог» пока еще не совсем такое белое.
Ну да, и к тому же из-за того, что теперь все делают, постоянно прибавляют к любой своей фразе, что это доказано, это по данным исследований, теперь у нас новая проблема, что теперь все говорят про исследования.
С исследованиями история такая. Исследования в медицинских вузах, да, допустим, учат читать там 6 лет. Есть целый такой предмет. Не просто читать, изучать, знакомиться, как-то ими пользоваться. Это целое тоже, целое учение. Нельзя взять какое-то исследование, их миллионы. Этих исследований проводятся, они тоже с разными целями, с разным дизайном, с разным бюджетом и все такое остальное. Так вот, нельзя выдернуть какое-то исследование, выдать его за единственно верное или за истину в какую-то, да, единственную, и вот им там размахивать и кричать, что там, что там у нас клетчатки или витаминов в магазинах, там, овощах нет. Да? Так делать нельзя, это, потому что это все ложится на народные умы, неподготовленные, и разносится в массы.
Ну, у меня наша любимая кето-диета от всего.
Ну, вот кето-диета,
интервальное голодание просто спасет всех. И вот...
Очень много мифов. Мифов катастрофически много. И такое впечатление, что иногда ты вот какой-то один развенчиваешь на той же лекции, там, в той же беседе какой-то, а еще 5 появляются вообще. Ты один развенчал, да, они тут же в геометрической прогрессии вот так вот разрастаются. И иногда просто какое-то отчаяние накрывает.
Это
Но
правда.
Мы не сдаемся.
Не сдаемся. Мы здесь, я вот уже 3 года вещаю, пытаюсь не сдаться. И причем, ну, правда, вопросов меньше у людей не становится.
Не становится. А потому что сенсаций становится все больше, нужно что-то продавать, нужно как-то народ удивлять, потому что я уже говорила вот за кадром, да, что доказательная медицина – это не сенсация. Там все проверяется, перепроверяется, там лишнее слово не говорится, шаг влево, шаг вправо не допускается. То есть там нет таких взрывных каких-то ситуаций, когда, ох, новость, все, там, не ешьте, я не знаю, булки, и будете жить 200 лет. Да, это не доказательный подход, там такого не бывает. Поэтому мне неинтересно. Интересно, когда тебе говорят, Вот на 50% риск заболевания раком возрастает, если ты поешь красного меда. Вот это интересно. И сразу же и страшно, и интересно.
Мой любимый вот из последних, буквально вчера я сделал на этом акцент. Значит, зарядка по утрам ухудшает ситуацию, значит, со здоровьем организма. Дальше, типа, это заголовок в Лиде. Ученые выяснили там в новом исследовании, что страдает, значит, кровеносная система, вот это вот все там, сердечный приступ, ну, сердечно-сосудистая система, значит, приближается смерть. И дальше просто выборка. Там 8 лет исследовали, 60 тысяч человек. Но только это были люди, которым за 60 и с ожирением. И я просто такой, удивительно. А это где-то в конце. То есть до этого момента человек уже точно не дочитает, а все СМИ взяли заголовком, что утренняя зарядка нас убьет.
Убьет обязательно, конечно. Рано или поздно мы все умрем. Это вот все вот эти новости тоже про аспартам, про стеви, вот сейчас, да, на слуху то, что стеви запретили, и никто же не будет читать статью полностью, это долго, лениво. Написано, стеви запрещена, потому что она вредит здоровью. Все, и все сейчас клеймят и стевиоглюкозиды, и всю стевию, экстракты, и сироп, и все. Запрещена, так запрещена. Пугают детей уже, выкидывают эти все там подсластители с содержанием стеви и так далее. То есть народу только дай. И он разнесет, понесет и расскажет, и перескажет на свой лад еще.
Расскажи, пожалуйста, как нутрициолог работает, чтобы люди примерно понимали, потому что все еще думают, что это какой-то колдун с чаном, который бросает пилюли и варит тебе волшебную таблетку от всего.
В виде БАДов, да, такие БАДологи. Да, и это тоже, кстати, такую тень бросает на нутрициологию, на нутрициологов, потому что их воспринимают как каких-то вот БАДологов, которые прописывают БАДы, да, от всего на свете и тем самым восполняют мнимые дефициты какие-то, все остальное. Нет, на самом деле нутрициолог – это специалист, который занимается твоим рационом, занимается консультированием, занимается корректировкой твоего рациона в зависимости от целей, да, клиента, либо это набор веса, снижение веса или формирование каких-то здоровых пищевых привычек. Нутрициолог работает с условно здоровыми людьми. Он не лечит, он не назначает лекарств, не назначает каких-то диет лечебных, голоданий лечебных, профилактических диет. Ничего подобного нутрициолог делать не должен. Он не имеет на это права просто. Это не медицинский работник. Он не читает анализы, не расшифровывает эти анализы. Это уже медицинское вмешательство, это уже медицинское обследование. Этим занимается врач. Ну, допустим, диетолог, да, если человек обратился к диетологу. Ничего из поля медицины нутрициолог осуществлять не может по закону. Либо это административная ответственность, либо если уже нанесен какой-то вред человеку, это уже уголовная ответственность, и об этом тоже нужно помнить. К сожалению, нет профстандарта на данный момент, то есть нет такой специальности. Вот у нас нутрициолог, да, вот отдельно взятой какой-то вот специальности. Поэтому нужно только говорить о том, что вот есть компетенции нутрициолога как специалиста, и есть поле, куда он заходить не имеет права. Это нужно понимать. Многие нутрициологи нарушают эти границы, к сожалению. Назначают те же самые БАДы от всего на свете, рекомендуют, назначают ограничительные диеты, лечат заболевания, вплоть до там атеросклерозов, псориазов, аллергии, аутоиммунных каких-то заболеваний. Да. Ну, есть какие-то алиментарно зависимые заболевания, да, то есть те, которые связаны с питанием, тот же там сахарный диабет второго типа. Тут еще нутрициолог может понимать причину возникновения или что-то еще, но лечить он не имеет никакого права. А есть заболевания, там, скажем, аутоиммунные заболевания, заболевания щитовидной железы. И вот тут начинаются палеодиеты, какие-то аутоиммунные протоколы, откуда они взялись, непонятно. И все, пошла свадьба. Ну, это все, на это все нутрициолог доказательный, качественный, да, специалист не имеет никакого права.
Ну, а тут уж у нас и врачи тоже пользуются этим, и получается такая, одни против других, а по итогу страдает человек, который вообще до сих пор... Я очень переживаю и не понимаю, почему нельзя сделать в школе какой-то элементарный предмет по вот образованию. Типа, ну, окей, есть биология, но никто, мне кажется, оттуда не выяснил, что такое вообще белки, жиры, углеводы, где они и зачем они нам нужны. И в итоге просто все ходят по проторенным тропинкам в магазин, магазины, покупают одни и те же продукты, и потом сталкиваются с кучей проблем.
Браво, Игорь. Я тоже вот мечтаю о каком-то предмете, вот в школе хотя бы какое-то начальное базовое образование на тему питания должно даваться. Потому что, ну, как ни крути, да, сахар сам по себе, это там не вред, да, это не зло, это не яд, не наркотик, но... Тут вопрос количества употребления. Никто детям не объясняет, где он содержится, в каких скрытых продуктах его много, к чему может привести чрезмерное и регулярное употребление этих добавленных сахаров. То есть какое-то начальное образование со школьной скамьи, оно, мне кажется, необходимо. А еще я мечтаю вот о ситуации, о моменте, когда случится такое чудо, и, скажем, врачи будут работать в паре с нутрициологом. То есть когда это будет такой тандем здоровый, не какой-то там хитро выдуманный, да, для получения какой-либо выгоды или еще что-то, а для того, чтобы вот эту вот заботу о здоровье клиента и пациентов в случае со врачом сделать более такой 3D-шный, да, более объемный и полноценный. Вот когда-нибудь, наверное, это случится.
Очень хочется верить, но пока я слышал... Ну, во-первых, конечно, мы сталкиваемся с врачами, которые сами рекомендуют какие-нибудь БАДы, травки попить.
Бывает.
А во-вторых, поговаривают, что хотят включить в медицинское образование нутрициологию именно для врачей, и якобы они очень сопротивляются, потому что им это нафиг не надо. Лишний типа предмет, лишние там часы, и многие из них как бы и не готовы этому учиться. Поэтому скорее, конечно, было бы проще либо дать нутрициологам возможность, допустим, в медицинских вузах получить какой-нибудь год-два поучиться и получить там, да, какую-то базу. Это, например, чего бы я хотел. То есть я не готов 7 лет учиться в медицинском, но я бы поучился 2-3 года на то, чтобы понимать какую-то базу, то, что учат врачей, и как бы...
Было бы неплохо, и речь идет о том, что в профстандарте будут, наверное, рассматривать какие-то вот такие моменты тоже. Ничего не могу пока сказать, я... далека от разработки этого всего документа, но тем не менее слухи такие ходят, пока не знаю, к чему это все придет. На данный момент есть так, как есть. Нутрициолог – это не медицинский работник. Я даже знаю случаи, когда мои коллеги, нутрициологи, они работают, официально работают в каких-то клиниках при гастроэнтерологе, при диетологе. То есть дело в том, что у врача не хватает, к сожалению, время в течение приема, сколько у них там, 16 минут выделено, 12-16, сейчас стало чуть побольше. Не хватает времени на то, чтобы объяснить какие-то все вот эти вот процессы влияния потребления того или иного продукта на твой организм. То есть, ну, это как бы не входит в его вот это вот временное разрешение. Поэтому у него нет на это времени. Он максимум, что может сказать, это выдать тебе на листочке какую-то уже заранее подготовленную диету, да, до сих пор у нас бытуют столы, стол номер один, номер два, номер три, вот, и у него совершенно нет времени и возможности тебе что-то там разжевывать, объяснять, разъяснять, конкретно про тебя целый час говорить. Нет, он там 10 минут бумажки заполняет в компьютере, и 5 минут он с тобой как-то там перебрасывается парой слов. Поэтому была бы очень неплохая практика, если бы на основании рекомендаций врача нутрициолог уже как-то корректировал рацион клиента.
Угу.
Это такая моя мечта.
Подушнили чуть-чуть. Расскажи, как ты работаешь. Вот человек обращается, с какой проблемой все-таки лучше приходить к нутрициологу, потому что, мне кажется, все еще люди не понимают.
Все еще люди не понимают. Да, люди со стороны совершенно могут и не замечать, что какие-то проблемы с пищевыми привычками вообще есть. Люди, когда это замечают, когда у них возникает желание снизить вес, например, да, или какая-то появляется повышенная утомляемость, недостаток сил и всего остального. То есть люди много-много проблем приписывают к проблемам с питанием, да, и вот они тогда начинают задумываться, кто-то идет к доктору, к врачу, да, с каким-то вопросом, если уж совсем худо, а кто-то вот думает, а не снизить ли мне вес, или а не набрать ли мне вес, а не нарастить ли мне мышечную массу, я вот решил пойти в спортзал и срочно хочу рельеф. То есть какие-то вот такие изменения, модификации вот тела, она иногда приводит к нутрициологу. С чем обращаются? С корректировкой рациона. Ну, то есть даже не так. Обращаются с тем, чтобы составить рацион, но составление рациона с нуля для человека, которого ты не знаешь, это такая утопическая вообще идея, провальная. Потому что было дело, составляло рационы в начале, в самом, ну, 3 дня.
Да-да-да.
Оно работает. Потом оно не работает, потому что человек не привык это есть, не любит это есть, готовить он не будет, лень и все остальное. Человек будет есть то, что он привык есть. И для того, чтобы ему ввести какие-то новые продукты, да, новые пищевые привычки, это не делается вот так вот, бах, сразу ты вот ему скинул там на 7 листах этот рацион на неделю и вот ешь. Нет, это делается такими вот маленькими шажочками, поэтапно, по одному овощу в неделю, по два там, фрукта в месяц. Это все, если человек не привык, да, допустим, это есть. Это такая кропотливая работа. Работа, причем подконтрольная, потому что сам он тоже вряд ли будет это внедрять, если он не привык это есть. И для чего еще нужен нутрициолог? Он такой некий элемент контроля создает. Человек уже знает, что ему нужно будет там в конце недели отчитаться за то, что он съел 3 болгарских перца вот на этой неделе. Все, я молодец, и я это своему нутрициологу расскажу. Такой вот, это и самоконтроль, такой самодисциплина, и отчетность кому-то, это тоже некий элемент упорядочения он вносит. Что еще делает нутрициолог? Он отмечает какие-то недостатки и точечно их фиксирует для клиента. Клиент их просто может не видеть. Либо же клиент создал для себя какую-то ошибочную теорию вот для того,
буду
чтобы...
Буду есть белую рыбу и да. Не буду поправляться.
И не буду поправляться. Буду пивом запивать, и все равно, да? И тоже, да, какие-то ошибки в рационе подсвечивает тот же нутрициолог. Казалось бы, какая-то ерунда, да, там человек выпивает по бутылке красного вина вечером.
А виноваты гормоны.
А виновато красное мясо, например, да. Вот такие моменты, вот ошибок в рационе нутрициолог тоже подсвечивает. С чем еще я работаю? Работаю с сопровождением. То есть никогда это разовая консультация. На разовую консультацию иногда приходят, ну, с какими-то вот накопились вопросы. А правда ли, что это? А можно ли вот
накопились
это?
Накопились токсины.
Токсины накопились, как их вывести, какой детокс провести. То есть бывает разовая консультация, человек получил ответ, ушел, успокоился и до следующего раза. Бывает сопровождение, когда человек настроен серьезно и понимает, что сам он где-то не справится, что-то он не знает и не должен, может быть, знать. И вот он идет, и мы какое-то продолжительное время вместе с ним работаем.
Я пока вот ты говорила про запросы, я вспомнил вот просто склейка клипа из всех видосов разных блогеров и врачей в Ютубе. Значит, они говорят про то, что есть люди, которые могут там спать 5-7 часов, у них какие-то генетические особенности, и их же генетические особенности, там, они полнеют от запаха хлеба. И люди такие, точно, это я. Вот в эту выборку 1% там, из всех людей, которые поправляются от запаха хлеба и могут спать 5-7 часов, это точно я, и все в этом, значит, в этом виноваты гены, гормоны, кто угодно. Вот, и я думаю о том, что как-то осознанные к тебе люди приходят, потому что по ощущениям все приходят, и вот типа «хочу подсушиться там к лету за 2 месяца», вот обычно, мне кажется, или там «хочу похудеть, перепробовал все, ничего не ем».
Ничего не ем.
И поправляюсь. Такие вот часто бывают случаи?
Бывают, конечно, такие случаи. А как не быть? Мы все люди, все с заблуждениями и все с какими-то своими страхами. Бывает, конечно, да. И вот это заблуждение, что для того, чтобы снизить вес, нужно не есть, оно очень крепко засело в умах, его не выбить. Дело в том, что для того, чтобы снизить вес, работает один закон. Один закон из физики. Это дефицит энергии, дефицит калорий. Да, Миннесотский там, эксперимент вам вот в пример, пожалуйста. Да? Нет людей, которые получают дефицит калорий и полнеют.
У меня есть подруга, которая уже очень много лет борется с лишним весом. Я не берусь специально, потому что знаю, что там, скорее всего, за этим я ничего не ем, и много чего кроется.
Мы сами, вот. Да, все это знаем.
И она мне все время на это отвечает. Вот, ну, эти узники всяких пленники войн, они же пухли от голода.
Где это показано, вот они пухли от голода, да? Вот Миннесотский эксперимент, когда молодых людей, там, в 1944 году, по-моему, если я не ошибаюсь, взяли в эксперимент около 36 молодых людей, такие отказники совести были, которые по каким-либо религиозным или каким-то социальным причинам не могли служить, не могли там идти в армию. И вот их взяли в такой эксперимент, провели эксперимент, в течение года он проводился, первые 3 месяца у них была адаптация, 6 месяцев голодания и 3 месяца выхода из реабилитации. Да? И вот если вы на них посмотрите, да, там картинок много, я не вижу опухших там людей от голода. Там люди, это, знаете, кожа и кость, все. И это я только про внешний вид. Я сейчас не говорю про какие-то психоэмоциональные состояния и все остальное. Да. Там люди достаточно определенного внешнего вида, одинаковые все, с торчащими ребрами, ключицами, голодными глазами и осунувшимися лицами. От чего они отекали? Это от какого-то избыточного потребления жидкости, потому что пить им давали много. И они неограниченно эту воду, там, воду, кофе пили. Вот от этого у них могли отекать лица, там, эти колени, там еще что-то, да. А чтобы они пухли от голода, этого я не видела. Если она имеет в виду рахит, там немножко другая ситуация, да, там человек не пухнет от голода, у него определенная модификация в конституции наблюдается. Угу. Это не называется пухну от голода. От голода человек теряет вес. Все. Угу. Такой закон физики, от него ну, никак не отказаться.
Давай сразу поясним. Есть же люди, которые такие: я, короче, сидел на ананасах, и, значит, ушло там 7 килограмм за неделю. Давай просто поясним, как уходят килограммы-то от нас. В каком порядке? Что уходит первым?
Что уходит первым? Очень часто люди садятся, допустим, на какую-то безуглеводную диету. Вообще принято брать какую-то группу продуктов, обвинять ее в каких-то страшных грехах с весом, там жиры, углеводы, ну, белки как бы реже, и переесть их сложнее, поэтому белки, слава богу, не трогают, их скорее не доедают в общей массе. Ну, вот берут углеводы и говорят: вот я из-за углеводов пухну, у меня из-за них лишний вес, mm-hmm. из-за всех подряд углеводов, никто не будет разбираться, сахар там это добавленный или это злаковый, все, углевод значит зло. Вот я их исключу, сяду на эту диету и срочно постройнее. Да, постройнеешь, во-первых, из-за осознанного дефицита калорий, а во-вторых, из-за того, что углевод, он в нашем организме накапливается с водой. И когда ты перестаешь потреблять достаточное количество углеводов, либо перестаешь их потреблять вообще, то у тебя уходит и вода тоже. Как только ты начнешь, да, потреблять эти углеводы в норме или просто возобновишь их в своем рационе, вода вернется на свое место. Так запасается гликоген у нас.
Угу.
Это энергетическое депо. Поэтому исключать углеводы из своего рациона — это мало того, что да, в краткосрочной перспективе, может, и не так это страшно и опасно.
Но это делают бодибилдеры.
Да, ну нет. Ну, грамотно, если ведёт.
Они же типа перед соревнованием вот типа слили воду максимально вот в этом два дня побыли, когда их фоткают, когда они там в купальниках
там разные,
выступили,
нет,
и
да.
ушли.
Разные схемы употребления углеводов, да, но ни один грамотный специалист не скажет им: вот исключи углеводы навсегда, надолго,
ну, да,
и
да.
там это не работает. Так.
Есть случай, что человек с 4% досушился до 4% жира в организме и умер.
Страшное дело, страшное дело. Так вот, если ты исключаешь углеводы, ты стройнеешь достаточно быстро, и это за счет воды ты стройнеешь, она уходит у тебя, и вот ты такой весь из себя стройный. Что у нас еще уходит? Если мы голодаем какое-то длительное время, да, у нас недостаточное потребление калорий, либо вообще какое-то полное голодание, люди тоже иногда это пользуют для чего-то, у тебя может, естественно, не может, она уходит, мышечная масса, потому что организм берет энергию и из белков тоже. Ему угу. откуда-то надо ее брать. Углеводов ты не даешь, пищи ты не даешь, и только в последнюю очередь твой организм доберется до жиров. Потому что жиры наш организм отдает неохотно.
Угу.
Так уж эволюционно сложилось. А потом для того, чтобы расщепить 1 грамм жира, нам нужно 9 килокалорий. 1 грамм углеводов 4, там, белков 4. Поэтому жиры – это такой у нас стратегический запас энергии, и он нашему организму нужен, организм за него боится. Наш организм вообще создан для того, чтобы запасать, а не отдавать. Отдает он неохотно. Вот. И поэтому вес за счет жировой массы, чтобы уходил, нужно выстраивать грамотно рацион, а не голодать. Рацион и физнагрузку.
Угу.
И сон. Об этом тоже многие забывают. Многие там спят по 4 часа, по 5, а потом грешат на конфетку. Да? Ну, то есть тут все вместе, вкупе, в системе. Поэтому я и говорю о модификации образа жизни, об улучшении, изменении самого образа жизни. Просто изменить питание и продолжать там, скажем, не спать, не отдыхать, не двигаться. Это тоже не полноценный какой-то вот здоровый образ жизни, если мы о нем говорим.
И очень многие еще, конечно, когда говоришь, что к рациону прибавляются тренировки, мы тут с Катей Демидовой про это говорили, что сразу-таки я перекачаюсь, я не хочу быть супер, типа, ну, девочки обычно, я не хочу быть вот типа Шварценеггером. Я такой думаю, Шварценеггер же жизнь на это положил.
Жизнь на это положил, и не без дополнительных, скажем, да, средств, будем так обтекаемо говорить, он положил на эту жизнь, там не одно питание, не одни только физнагрузки, там и другие какие-то вещи тоже применялись. Перекачаться, ну, я не знаю, что это нужно сделать, как это нужно сделать, чтобы перекачаться до уровня Шварценеггера. Нет, этого бояться не стоит.
Mm-hmm.
Скорее вы получите перетрен. Перетренированность, если будете убиваться в зале, да, и при этом еще и не доедать, скорее это возможно, чем перекачаться.
А итого, можно здесь небольшой итог подвести, что важно сбалансированно питаться, потому что если будет голодание, организм будет только запасать.
Не будет только запасать. Он будет в стрессе находиться постоянно, он будет утомляться быстрее, он будет снижать твои энергозатраты, потому что ему нужно как-то выживать. Организм, он не любит выживать. Он будет сокращать твои энергозатраты. То есть ты будешь вялый, малоподвижный, раздраженный, уставший, сонный и все такое. Если ты будешь вот намеренно как-то долгосрочно голодать прям. Есть такая история, как интервальное голодание. Я ее полностью как-то вот прям не отрицаю совсем, чтобы вот не выглядеть совсем душнилой. Но и тем не менее, и она, да, если она разумная, там 8-16, да, 8 часов ем, 16 не ем. Ну, хорошо, в 10 ты поел, в 6 ты закончил, там у тебя вместилось сколько-то, какое-то разумное количество приемов пищи в этот промежуток, и 16 часов ты, допустим, не ешь, это включая ночь, и в 10 утра ты снова начал завтракать. Пожалуйста, разумно. Если тебе это подходит, и если тебе с этим комфортно, и ты не ловишь себя на мысли, что ты постоянно хочешь есть, а вот нельзя, вот уже 18 пробило, после 6 я не ем, ради бога, если это твоя история. Но, опять же, она не подходит людям, там, допустим, с какими-то заболеваниями, скажем, сахарным диабетом, да? Людям с расстройствами пищевого поведения, людям до 18 лет, беременным и кормящим. То есть тут нужно включать голову.
И вообще тем, кто очень много занимается даже.
Тем, кто тренируется. Да, ну, там тоже есть своя история, да, у тех, кто тренируется, смотря как и чем он занимается. Мы не берем сейчас людей из спорта высших достижений. Да? Мы говорим сейчас об обычных людях, таких, как мы с вами, которые вот живут свою обычную жизнь какую-то с физической нагрузкой, хорошо, если она есть, вот, с работой, с какими-то там стрессами, развлечениями, отдыхом и так далее. Так вот, есть вещи, которые нельзя вот так вот брать, внедрять в свою жизнь вот просто с белого листа. Взял интервальное голодание, на себя наклеил, и вот в нем живешь. Некомфортно тебе, плохо тебе, после 18 есть хочу, не могу, но не ем. Я злой, раздраженный, на родных бросаюсь, себя ненавижу. Это тоже нехорошая вещь. Это не работает.
Так себе звучит.
Так себе звучит.
Так, значит, рацион нам покрывает всю необходимость в нутриентах, которые организму нужны.
Сбалансированный, разнообразный, достаточный рацион, да. Если мы говорим...
Без БАДов прям.
Без БАДов. Вот такой я...
Люди в обморок упадут.
Вот, да, падают в обморок.
Антибадочник.
Да, антибадолог я такой, да. Не то чтобы... Нет, я за разумное потребление. Я за разумное. Дело в том, что БАДы... Это модная очень вещь, она прямо какая-то лавина на нас идет из БАДов, да, и остановить ее невозможно, при том, что очень много проблем со здоровьем от употребления, неконтролируемого употребления всех этих БАДов, проблемы с печенью и все остальное. Они не проходят... Это, что такое БАДы? Это у нас приравнивается к пище. Пища, она не проходит клинических каких-то испытаний, это не лекарственный препарат, поэтому много чего мы о БАДах не знаем. Тем не менее, регулярно и постоянно снимаются с производства, запрещаются к продажам те или иные БАДы. Это тоже нужно учитывать. Все это не просто так происходит. Контролировать эту сферу сложно. Ну, а принимать их бесконтрольно – это минимум неразумно, максимум опасно.
А ты везде замечаешь это повальное увлечение?
Везде.
Да?
Везде. Везде это продажа БАДов в отделах в магазине, не в аптеках даже, а просто
в продуктовых
магазинах, в косметических магазинах, да. Эти постоянные рекомендации, эти тюбики с коллагеном на кассах стоят, то порошок, то жидкость, что угодно. Вот опять же, да, коллаген – это тоже любимая история.
Давай, расскажи про нее. Чтобы не только я душнил на эту тему.
Что тут рассказывать? Коллаген, что это? Это белок, да, и когда мы... Что происходит с белком, когда мы его употребляем в пищу? Вообще, что происходит с макронутриентом, то есть белок, жир, углевод, когда он попадает к нам в организм? Он расщепляется до мелких составляющих. Белки у нас до аминокислот, жиры у нас до триглицеридов, жирных кислот. И углеводы до глюкозы в основном. И вот когда коллаген мы съедаем, в ходе обмена веществ он превращается в аминокислоты. И с чего и кто решил, что...
Пойдет
а потом, да, а потом в процессе реакции анаболизма собирается в новый там какой-то белок, который уже идет на те нужды организма, которые нужно покрыть.
Ну да, который он решил покрыть.
Которые нужны, да, для самого организма. И это не факт, что это будут суставы, кожа или для чего его еще пьют там, да. Это могут быть любые там ферменты, где не хватает белковой какой-то там составляющей гормоны. У нас вообще мы белковая структура, да, люди. У
нас... Кто-то вот и скажет, а лучше же тогда пить, чем не пить?
Лучше есть полноценно, чем пить непонятно что. Я вот так могу сказать. Что в этом порошке, я отвечать не берусь.
И вот, да.
Честно говоря. И, да, да, и даже производитель иногда не берется отвечать. Угу. Партиями у нас мало что проверяют.
Итого, значит, хороший сбалансированный рацион может покрыть вообще всю необходимость? Все вообще витамины?
Нам
и...
не так много надо, как мы думаем. У нас скорее не дефициты, я боюсь, а профициты. Я не говорю о витамине D, да, о каких-то там отдельно взятых вещах. Витамин D у нас в большинстве случаев, да, в недостаточности, но это тоже не авитаминоз. Что такое авитаминоз? Практически полное отсутствие какого-либо витамина или витаминов в организме. Цинга, например,
я да,
у нас,
подумал,
да, где у нас
мы не на корабле,
столько
вроде.
Цинги. Я ни разу за всю практику не видела человека с цингой или какой-то там болезнью бери-бери или что-то еще. То есть у нас каких-то дефицитов страшных я не наблюдаю. Опять же, если ты очень переживаешь за то, что у тебя дефициты, не надо для профилактики что-то там попить. Вот какие-то поливитаминные комплексы, еще же. Иди к врачу, выясняй, есть ли у тебя эти дефициты или нет, и тогда уже врач, если посчитает нужным, назначит или не назначит тебе тот или иной лекарственный препарат.
Но люди ведь несбалансированно питаются, соответственно, скорее всего, какие-то проблемы у них есть.
И это не повод добивать БАДами.
Угу.
Это повод обратить внимание на свой рацион. Да, возможно, это сложнее, возможно, это дольше, а возможно, это труднее, но в долгосрочной перспективе это здоровее, правильнее, полноценнее. Ты не решишь проблему БАДами. Ты не решишь. Ну вот что толку, если ты будешь пить эти витамины, витамин D конскими дозами, сколько там любят пить, 10 тысяч единиц, да? И при этом ограничивать себя, то есть исключать жиры из рациона. Витамин D – жирорастворимый витамин. Если у тебя нет достаточного получения тех же самых жиров, которые тебе нужны, твои жирорастворимые витамины будут страдать. А, Д, Е, К. То есть это все работает в комплексе. Именно поэтому мы говорим о разнообразном, сбалансированном и полноценном рационе. Достаточном рационе в зависимости от цели. Там, поддержание веса, снижение веса, увеличение веса и так далее. Первое, с чего ты должен начинать, это с рациона, не с БАДов.
Вот, ну, я понимаю, про что ты, и я практически уже ничего не пью, даже витамин D перестал пить, потому что солнце уже выходит, я ем регулярно красную рыбу, но сейчас пойду сдам, у меня ежегодный чекап, посмотрю, если там где-то недостаток витамина D, обратно его верну. С врачом, конечно. И ну, я вспоминаю, вот типа тусовки 30+, это уже мне 35 скоро. Люди, значит, открывают эти, значит, сундуки с приданым, и там, знаешь, витаминов такое количество, что меня иногда это пугает. Значит, что у них там? Помимо витамина D и омеги, значит, какие-нибудь, ну, понятно, что витамины B, что-нибудь, какие-нибудь кислоты, и обязательно что-нибудь
паразитарное. Да, гоняют паразиты.
Да-да-да. Что еще? Для желчи какой-нибудь этот, как его, артишок.
Да-да-да, горечь, да, одуванчик, да. Артишок.
Вот, и я такой каждый раз, что вы с собой делаете? И вот, значит, там и дети у них уже тоже потребляют такое же количество витаминов. Потому что они что говорят? Ну, я в наших магазинах пустые продукты, я не ем там столько, не знаю, чего-нибудь полезного, надо добирать. Вот как-то так они решают сами.
А чего же ты не ешь полезного, хочется спросить, да? И вообще, почему же ты ленишься заниматься рационом и не ленишься скупать вот эти какие-то БАДы, изучать про них, читать вот эту какую-то информацию, непонятно кем опубликованную, верить в это, тебе не лень, тебе не страшно. Но съесть помидор, да, пустой, в кавычках, с полки магазина, тебе страшно. Давайте начнем с того, что... Вообще, кто решил, что вот эти овощи, фрукты в наших магазинах, они пустые на витамины и на какие-то минеральные вещества? То есть, по мнению тех, кто это говорит, овощ, фрукт, ягода, они витамины в себе синтезируют для нас, для людей, да? Вовсе нет. В них эти витамины содержатся для них. Они благодаря им зреют, вырастают, дозревают и все остальное. То есть они не для нас, не для людей копят и синтезируют эти все витамины.
Угу.
То есть Если бы они были пустые на все на это, то их бы просто не было. Они бы не могли ни вырастать, ни произрастать, ни дозревать. Ничего этого бы не случилось. И, кстати, в свое время мы сделали с коллегами, провели такой эксперимент. Не мы, вернее, мы взяли и купили помидоры в Пятерочке, если можно вообще можно, называть можно. Какие-то, да, названия, не в качестве рекламы. Ну, просто в первом попавшемся супермаркете, потом на рынке, и у кого-то на огороде мы взяли помидоры, отдали их в лабораторию и попросили проверить на наличие и содержание витамина С. Вот во всех этих трех видах. И что же выяснилось? Что самое наименьшее количество витамина С в огородных томатах было, а самое высокое в магазинах. Делайте выводы, как говорится. Да? То есть никуда не деваются эти витамины, эти минеральные вещества, они никуда не убегают, не разбегаются от каких-то там страшных удобрений, там неправильного света, каких-то тепличных условий. Никуда они не деваются, все там осталось. Да, витамины могут уменьшаться в количестве от хранения, долгого или неправильного, от наличия кислорода, света и так далее. Но, тем не менее, они никуда вот так вот экстренно не сбегают из магазинных продуктов, никуда не деваются.
Такое за утром смотришь, а из магазина маршируют витамины.
Побежали, да, и убежали, все, до свидания. Нам не подходят ваши, да, ваши магазины. Нет, так не происходит, все там есть, все там на месте. Кроме того, эти овощи, фрукты, ягоды у нас есть круглый год.
Угу.
Списывать все на весенний или там осенний, что там, авитаминоз не получится. Все на месте, все есть. Скорее у нас вот эта вот весенняя усталость, да, какая-то утомляемость. Ну, люди чувствуют после зимы какое-то вот такое не очень приятное состояние. Скорее от недостатка солнца, недостатка солнечной энергии. Света, солнца. Но не от того, что в овощах и фруктах нету витаминов.
Я бы еще добавил цвета, потому что у нас все пуховики, да, черные. Мы выходим зимой, как будто в черно-белый фильм.
Такая эмоциональная тишина у нас какое-то время присутствует, поэтому вот такое состояние утомляемости и усталости, как будто бы ощущаешь.
Угу. Ну, тогда давай поговорим о том, что люди не доедают, потому что все равно же рационы у всех прям хромают, я бы сказал. Ну, наверное, обобщать не стоит, но часто вижу, как человек, который там перекусывает в ресторанах или вот дневной прием пищи, который должен быть основным, приходится на какую-то рабочую столовку, там, ну, какую-то лапшу в соусе взял с тремя кусочками говядины или колбаски, и все, и этот человек пообедал.
Ну вот, к слову о том, чем занимается еще нутрициолог, он как раз вот среди любого набора, да, продуктов пытается научить человека найти те, которыми можно сбалансировать свой прием пищи. Ну, говорить о том, что обед – это основной прием пищи, он просто, это просто потому, что некоторые не успевают позавтракать и уже не хотят ужинать, потому что, ну, переем, спать не буду, вес взлетит и все такое. Поэтому основной прием пищи у многих приходится на обеденное время.
Ну, я это еще и сказал, потому что мы все-таки днем работаем, и нужно,
да,
какую-то энергию.
Да, нужно брать энергию и так далее. То есть сбалансировать можно, то есть найти продукты, которые можно съесть, более-менее сбалансировать свой прием пищи, можно. Другое дело, что да, допустим, нет у тебя возможности поесть какой-то салат вместе с этим приемом пищи или там съесть какой-то полноценный белок в этот прием пищи, но это не говорит о том, что ты не можешь этого сделать тогда, когда у тебя появится эта возможность, вечером. Или сделать это утром, да, съесть там побольше белка, зная, что ты в обед не сможешь добить свою тарелку достаточным количеством там белка, скажем, да?
Ты сейчас просто рвешь
шаблоны. Все,
то есть,
да,
все же говорят, что с каждым рационом пищи должна быть клетчатка, не больше 20 граммов белка, потому что больше не усваивается.
Ох ты, господи!
Я призову всех демонов сейчас.
Да. Да, я аж вздрогнула. Усвоение белка не больше 20-30 грамм, это вообще отдельная история. Я знаю, откуда растут ноги. Там это было исследование на спортсменах, и это речь не о том, что это количество не усваивается, а речь о том, что есть некоторое оптимальное количество белка, 30 грамм, которое способствует росту мышц.
Угу.
Будем прямо сейчас упрощенно очень говорить, мы не будем в это углубляться. То есть ноги растут вот из спорта. И люди перекинули.
И ноги растут, и руки растут.
И руки растут, да, и все растет оттуда. И люди перекинули. Это не говорит о том, что остальное количество белка где-то в тебе застревает, там, да, не усваивается, лежит, гниет, ждет своей там какой-то
плачевной. О, кстати, гниет, обычно говорят, да.
Да, конечно. ну, там есть доля какая-то, правда, но это не так гниет, как они боятся, да, и не то происходит, чего люди боятся. Так вот, о чем мы? О том, что если бы мы жили в каких-то идеальных условиях, да, вот мы встали, у нас тут шведский стол, круглые сутки, мы ничего не делаем, мы пошли потренировались, мы пошли там сделали какие-то свои бытовые дела, пришли, у нас в полном доступе целый набор вообще всех продуктов из всех групп, мы себе тарелку такую идеальную составили, хочешь, не хочешь, ешь, да? Это вот какие-то идеальные, условия, экспериментальные какие-то условия, мы так не живем.
В лабораториях мы
да,
не живем.
Да, мы так не живем.
Если кому-то нужно, я
готов. Да, поучаствовать в эксперименте, да. Мы живем своей обычной жизнью с какими-то обычными сбоями, обычными стрессами, а то и необычными. То есть у нас течет, протекает стандартная ежедневная какая-то жизнь, в которой есть, ну, время на еду, нет времени на еду. Это все регулируется. Именно поэтому нужны какие-то гибкие условия. Поэтому и составлять какой-то готовый рацион и ждать от человека, что он будет вот по нему питаться, и ругать его за то, что он по нему не питается, это, ну, это утопия какая-то, так не бывает. Гибкие какие-то условия, подстраивание под условия, по-другому никак. Ты можешь утром, ну, не хочешь ты этих там, я не знаю, яиц, да, утром, хочешь ты только кашу, но и не ешь, пожалуйста, ты этот белок утром, если в тебя эти яйца или что-то там белковое не лезет. Да, можешь сбалансировать, сбалансируй. Хочешь сбалансировать, сбалансируй. Не можешь, учти это и сделай в обед, сделай это в ужин. Съешь какой-то там в перекус какой-то продукт, добей эту норму белка, чтобы ты не проседал. Опять же, если ты в какой-то день не хочешь, не можешь, не успел, не приготовил и так далее, у тебя есть следующий день. У тебя есть много следующих дней. То есть, если мы не говорим о каком-то регулярном недоедании, вот прям у тебя на регулярной основе долгое-долгое время, не неделя, не две, а долгое какое-то время происходит недоедание одной или другой группы продуктов. Тут стоит задуматься, тут стоит прям как-то поднажать и прямо исправлять вот эту уже зародившуюся нехорошую пищевую привычку. Если у тебя форс-мажоры случилось, недоедание пару раз в неделю, учти это, отрегулируй и больше так не делай.
В общем, едим свободно в любое время дня.
Едим в любое время дня, если тебе это подходит. Если я, вообще, если говорить вот обо мне конкретно, я человек режима. Я такой, мне так удобно. Не потому, что это правильно или неправильно, потому что мне так удобно планировать свой день, планировать какие-то свои задачи и так далее, не подстраивая их под еду. То есть я знаю уже, что вот я вот примерно во столько поела, примерно во столько тоже поела, и вот во столько тоже. И в промежутках я каким-то образом лавирую, выстраиваю свой день. Не всегда получается этот режим соблюдать, ничего в этом страшного нет. И тем не менее, я человек-режим. Не каждый так может и не каждый так хочет.
А расскажи, как, что значит у тебя человек-режим? То, что я-то тоже, поэтому мы тут можем немножечко 5 минуточек взять на подушницу.
О себе поговорить. Да. Ну, это не говорит о том, что я такой правильный человек. Вот делайте, как я, и будет у вас все хорошо. Нет, я привыкла завтракать в какое-то одно определенное время, потому что я привыкла просыпаться в это время. Я знаю, когда я захочу пообедать, и я уже это знаю. И если я не хочу в это время есть, я не буду в это время есть. То есть у меня нет такого, что так, 2 часа 05, а я еще не ела, срочно. Нет, такого нет. Есть какой-то временной промежуток, в который я могу поесть, а могу не поесть, если не хочу. Ну и точно так же ужин. Я стараюсь не есть за пару-тройку часов до сна не потому, что у меня вырастет вес или подскочит инсулин страшным образом,
все
мне сломает, да, или вырастет хвост, а просто потому, что мне спать легче, когда я, не наелась на ночь, да, мне так проще заснуть, легче заснуть, и сон у меня тогда качественней, если об этом говорить. Есть люди, которые не могут заснуть на голодный желудок, и это тоже стоит принимать. И не стоит их клеймить за это и какое-то на них навешивать чувство вины за то, что он там перед сном съел салат с тунцом. Ничего в этом страшного нет. Для нашего организма абсолютно все равно, в какое время ты получишь эти калории. Он их все равно, все эти питательные вещества разберет, соберет и использует так, как ему нужно.
Но при этом ты контролируешь, чтобы у тебя были все группы нутриентов.
Да.
Ну, то есть, типа,
макронутриенты, да.
Белки, жиры, углеводы, да, в каждом приеме пищи.
Да, но дело в том, что я занимаюсь, достаточно много занимаюсь спортом, и Я просто не могу себе позволить не доедать какую-то группу продуктов на регулярной основе. Я могу не съесть за завтраком белок, я съем его в обед. Я могу не съесть в обед углеводы, я съем их за завтраком. То есть это так... Либо же я доем их каким-либо продуктом между завтраком, между обедом и ужином. То есть все достаточно гибко, нужно просто понимать, что такое белки, жиры, углеводы, для чего они нам нужны, как они с нами вообще уживаются, как они на нас работают и откуда их брать.
Тогда давай вот здесь немножко еще поясним. Значит, мы уже рассказали, что белки – это строительный материал, это он, они расщепляются нами на кислоты, идут туда, куда организм решит, а в том числе и мышцы. И теперь мы знаем, что белка не нужно бояться есть, если вы переели и съели 22 грамма белка.
Очень сложно переесть белка.
Согласен, да. Вообще его люди чаще всего, то, что я вижу, не доедают.
Не доедают.
Они просто не думают о том, что его типа нет на тарелке.
Чаще всего не доедают. Либо чаще всего считают... Ну, есть такая история у людей, которые, допустим, не едят животные продукты. Они считают, что они едят растительный белок, этого вполне достаточно. На самом деле растительный белок – это замечательно, это хорошо. Угу. И если он есть в твоем рационе, это вообще прекрасно. Многие тоже его недооценивают и просто вот не учитывают. Угу. Но дело в том, что растительный белок, он не полноценен по составу аминокислот, будем так говорить, нужных нам.
Угу.
И если ты ешь, то и по биоусвояемости он тоже не настолько хорош, насколько хорош животный белок.
Там вроде соя, чечевица максимально.
Ну, сою, да, мы не берем. Соя, она у нас прям красотка, да, в этом плане, соевый белок. Весь остальной растительный белок, да, это имеет место быть и вполне должен быть в рационе, обязательно должен быть. Но это не основа белковая, да, нашего рациона, если вы едите животные продукты. Они у вас должны быть.
Но очень многие думают еще, прости, пожалуйста, да, что типа сыр – это белковый продукт, например.
Там, несомненно, есть белок, но скорее это жирковый продукт. Да? Да, скорее это жир, чем белок. Белок там есть. Вообще у нас продукты, как правило, да, они состоят из белков, жиров, углеводов и всех остальных витаминов, минеральных веществ. То есть, как правило, все продукты состоят из разных групп продуктов, какой-то там больше, какой-то там меньше. Но в сыре, да, несомненно, жиры скорее больше, чем белок.
Про углеводы их же все демонизируют. Если ты простые углеводы, сахар, вот это вот все.
Легко.
Ого.
Легко ем. В этом надо понимать, что углевод, любой углевод, да, мы сейчас говорим о моносахаридах.
Полисахаридах.
Дисахаридах,
да.
Ольгосахаридах, полисахаридах, да, каких-то. Мы не говорим сейчас о пищевых волокнах, да, мы их так не... Это тоже углевод, но мы немножко в сторонку их отставим. А клетчатки, которые у нас не перевариваются, она нам очень нужна для других каких-то целей. А углевод в нашем организме расщепляется, гидролизируется до глюкозы. Съел ли ты, не знаю, булгур, да, весь из себя полезный, или съел ты печенье, тот сахар, который в тебя попал, он расщепился до глюкозы в основном. И эта глюкоза всасывается в кровь и дальше делает свое дело. Это наша энергия. Быстрые углеводы, они на то и быстрые, что дают нам быстро получить энергию. Они расщепляются быстро, сахар в крови поднимают быстро и быстро дают нам вот такую вот энергию, которая нам нужна. То, что мы любим сладкое, это не страшно. Это не какая-то наркотическая зависимость. Это говорит о том, что наш мозг считал сигнал. Вот он, источник быстрой энергии. Сейчас я ее получу, она мне нужна. Наш мозг вообще любит глюкозу. И вот, пожалуйста, человек съедает сладкое и получает эту энергию. Точно так же он получает энергию из других углеводных продуктов. Просто если это какая-то история с медленными углеводами, да, это такой обиходный термин, просто сахар в крови возрастает медленнее, постепеннее, скажем так. Насыщение происходит на более длительный срок, но он точно так же расщепляется до глюкозы. Им точно так же можно переесть, например.
Вопрос в том, что мы сейчас, конечно, это все запреты, грубо говоря, сняли, но это не значит, что надо съесть пачку печенья.
Совершенно не значит, нет. Во-первых, что мы имеем в виду, когда говорим о печенье? В первую очередь мы имеем в виду добавленные сахара, которых мы переедаем, к сожалению. И не потому, что мы такие плохие, а потому, что добавленных сахаров много. они же не только в кондитерке, да, вот, они вот же...
Недавно, я офигел. Я очень часто покупаю приправу для куриной грудки индейки, потому что иногда хочется какого-то легкого мяса приготовить там на несколько дней и забыть, и не готовить. И вот я типа закидывал, значит, в духовку индейку с этой специей, а потом я посмотрел, я не знаю, почему вдруг и сейчас, я человек, который всегда читает состав, тут я не читал, потому что я думал, что там просто смесь перцев, там сахар.
Да, там специи. Сахар, и сахар добавленный, он практически во всех промышленных продуктах, угу. Это вам и напитки, и витаминизированные напитки, и газированные напитки, и спортивные напитки часто содержат сахар, и алкоголь содержит сахар, выпечка, то есть, ну,
хлеб.
Соусы, хлеб, пожалуйста, да, добавленный сахар, он есть много где. И что здесь можно сделать? Здесь можно читать этикетки, mm-hmm. Ты совершенно прав. И чем ближе сахар к началу
состава,
списка...
К слову, состав.
Да, к началу списка вот этих продуктов, тем mm-hmm. его там больше, соответственно. Читаем этикетки, соображаем и понимаем, что состав указан, то есть количество указано на 100 миллилитров или 100 граммов, в продукте может быть больше 100 грамм или меньше 100 грамм или 100 миллилитров. Это тоже нужно учитывать, здесь тоже часто ошибаются.
Или на порцию.
Или на порцию, да, указывают иногда. То есть читаем этикетки, читаем состав, смотрим, в тех же соусах много сахара, ну и везде. Сахар добавленный можно найти везде. То есть беда не конкретно в сахаре, а в количестве его потребления, если это чрезмерное потребление. И регулярное какое-то. Если ты один раз съел две печеньки с кофе, там, это не какое-то преступление против организма. Ничего, здоровье тебя не сразу не пошатнется, ничего у тебя там не отвалится.
Угу. Просто получается, что люди как бы в течение своей недели питаются так, что на работе, потому что умственная деятельность и малоподвижная рабочая деятельность, закидываются печеньками.
Быстрый источник энергии.
Да-да-да. Вечером, окей, салат не салат. В обед какая-нибудь лапша, пицца, бургер, котлетка, в которой в серединку маслица положили для сочности. И утренняя кашка. И вот уже вы получили, как будто бы белка вообще в течение дня и не было.
Как будто бы и не было, да. И поэтому, когда человек ощущает, что... То есть чувствует, что это уже какая-то проблема ежедневная, если он хочет это как-то изменить, потому что не все хотят это изменить.
Ну, в целом,
многие
да.
не считают этой проблемой. Ем и ем, я ем нормально. Вот, пожалуйста, у меня нормальная еда. Котлетки, кашки, все в порядке. Если кто-то хочет это изменить, я предлагаю начать с дневника питания. Это очень наглядно. Это может быть, да, по времени и дольше, чем ты просто сидишь и в голове перебираешь мысли. Но когда ты записываешь за собой, вот прям фиксируешь. Вроде бы ничего сложного, ничего такого умного ты не делаешь, просто записываешь то, что ты съел. И когда ты в конце дня, или, а лучше в конце недели, потому что день – это не очень показательно, вот когда ты в конце недели смотришь на все, что ты съел, и анализируешь, да, примерно, ну, если ты более или менее знаком с тем, что такое жиры, белки и углеводы, и анализируешь свой рацион, то ты очень хорошо видишь, где у тебя там провалы. Очень хорошо. Можно к нутрициологу не ходить.
Ты и кажется, сам люди это все равно не увидят.
Да, другое дело, что многие не понимают просто, куда смотреть, а многие не понимают, зачем вообще на это смотреть.
Угу,
ем и ем.
Просто вот, типа, пацаны, которых я знаю, которых впечатляют, ну, типа, что ты говоришь, зачем есть зелень, они считают, что вот, типа, если просто брокколи в течение дня они какую-то съели, они терпеть не могут брокколи, но именно поэтому это же как бы зожно. Все, что ты не можешь терпеть, и все, что невкусно, значит зожно.
Ох.
Поэтому если ты весь день ел пиццу, а потом вечером съел брокколи, то ты как бы нейтрализовал действие всех пиццы и стал зожником.
Обнулил.
Да,
пиццу
и
свою,
именно брокколи да. почему-то отпускает все грехи.
А брокколи. Не знаю, тоже такой модный продукт, суперфуд. Угу. Нынче тоже у нас периодически меняется список вот этих, добавляется, расширяется список суперфудов.
Да.
Ягоды Годжи уже всем приелись. Теперь у нас там какие-то новые суперфуды. Как по мне, так квашеная капуста – мега-суперфуд. Просто суперфудней некуда, да? Свекла та же самая, да? Ешь, пожалуйста. Тот же картофель, чем вам не суперфуд. Но тоже в разумных количествах. Все, мы говорим всегда о разумных количествах.
И не про картофель фри с кетчупом.
Ну, да, там уже не в картофеле дело, там уже дело
в соли.
Да, в масле, в соли и так далее. И в способе приготовления. Опять же, если это разовая акция, то это не беда. А если это ежедневный рацион, то стоит уже задуматься. Ну, нужно везде включать вот голову. И, ну, конечно, если ты съел брокколи, это прекрасно. Это замечательно, что ты таки добрался к вечеру до брокколи, съел его и нанес пользу, да, своему организму, хоть ты причинил добро. Но если это не регулярное потребление овощей и фруктов в размере 400 грамм в сутки, то особой пользы ты и не причинил, так просто разнообразил свой сегодняшний рацион. Очень частая проблема – люди не доедают овощей, ну, фрукты еще более или менее, ситуация с ними получше. Но
и
тоже,
то бананы какие-нибудь.
И тоже, да, это какие, просто бананы каждый день или просто яблоки каждый день, тоже там разнообразием особо не пахнет. Но с овощами беда еще глубже. Их просто как-то не считают важными вообще. Ну, зелень, да, ну, все, что вся пища растительного
клетчатка,
происхождения, да, она как-то почему-то мимо нас проскакивает. Вот поел плотненько там я, да, макароны и что там?
Котлетка.
С котлеткой. Вот это еда, все. Это, несомненно, еда. Но не стоит со счетов сбрасывать вот эту растительную пищу, которая таки богата клетчаткой, богата пищевыми волокнами, которые нужны и нашей микрофлоре в том числе, и всему нашему организму, и нашему иммунитету, и так далее, и тому подобное. Это очень такая прям беда. Люди не доедают овощи. Когда ты говоришь 400 грамм овощей в сутки, у них делаются огромные глаза, они говорят, ты что, полкилограмма овощей? А это не так много.
А давайте даже так, чтобы люди визуализировали. Вот обычная такая упаковка огурцов, там 250-300 граммов огурцов.
Маленьких.
Обычных.
Да.
То есть это даже... А люди берут это на неделю.
И выкидывают
еще.
И выкидывают оставшиеся там какие-то засохшие уже огурцы, потому что не доели. Скажем, там какой-то салат хороший такой, добротный, это где-то тоже вот 200-150-200 грамм. И там те же три салата там в день ты съел, или не три салата, а нарезку овощную какую-то, а при этом еще съел пару фруктов в день, вот тебе, пожалуйста, норма. Не надо этого бояться, это не так плохо. А потом речь не идет только о каких-то наструганных салатах. Пожалуйста, запекай, туши эти овощи. Делать там те же фрукты тоже можешь запекать. Есть ферментированные, есть квашеную капусту. Пожалуйста, вариантов масса.
Мне кажется, мы все про все это поговорили, но не объяснили, зачем это надо. Вот тебе твой режим и рацион, что они дают? Почему ты так питаешься?
Вообще не только мне, а всем нам наше питание дает энергию. Питание – это энергия. У нас, мы, люди, получаем энергию из пищи. Так сложилось эволюционно. Мы же не растения, чтобы от солнца, да, питаться. Мы получаем
да,
ее из
пищи. Фотосинтез пока недоступен.
Да, поэтому нам питание нужно для того, чтобы получать энергию. Это такое наше, грубо говоря, топливо. Нет ничего плохого, если это будет вкусно. Да? Если это будет вкусно, эстетично, приятно для наших вкусовых рецепторов и так далее. То есть, если ты не любишь брокколи, не ешь брокколи.
Да, на них тебя... свет клином
да,
не сошелся.
Да, никто тебя не заставляет. Почему важно полноценно питаться? Для того, чтобы получать все группы продуктов и с ними получать все важные питательные вещества, витамины, минеральные вещества, которые нужны нам на том самом биохимическом уровне для того самого выживания, формирования структур, тканей, клеток, органов и так далее. Это наша такая вот человеческая биохимия, без нее это наш обмен веществ.
Угу.
Обмен веществ и энергии, которые все пытаются раскрутить, докрутить, подкрутить, разогнать и так далее. Это такой сложный механизм. К счастью, нельзя ничего там так раскрутить, насколько там рассчитывает человек это сделать. Нам пища нужна для энергии, для выживания, для роста, размножения, жизнедеятельности и так далее.
При этом, конечно, худеть можно и на печеньках, и на мороженом, если у вас дефицит калорий. Но если вы стараетесь нормально питаться и к этому добавляете очень много пироженок, печенек или горстями едите орехи, то так или иначе все равно придется покупать одежду на вырост. А если вы уже сильно растете, то там, боюсь, печальный конец, и надо будет уже покупать, не знаю, место на кладбище на вырост.
Всех напугал.
Ну да, ну потому что все-таки ожирение – это не очень классная история для организма.
Ожирение – это уже такая большая, огромная проблема, почти как эпидемия, к сожалению, на сегодняшний день. Предпосылок и причин их может быть много. То же самое пищевое изобилие, беспорядочное питание, сформировавшиеся не очень здоровые пищевые привычки и много-много всего. Да, к сожалению, ожирение – это наш такой вот уже не миф, а реальность. Ну, что с этим делать? С этим нужно как-то бороться, с этим как-то пытается бороться медицина, с этим пытается бороться как-то пищевая промышленность, то есть там снижается количество трансжиров в продуктах, снижается количество жиров в каких-то тоже промышленных продуктах, добавленных сахаров.
Кстати говоря, прости, пожалуйста, я тебя здесь как раз перебил, вспомнил. Мы с тобой не поговорили про жиры. У нас как раз остается немного времени. Это их же тоже демонизируют. И вот как раз на фоне ожирения, сейчас мы с тобой давай про жиры ты расскажем, что вот твердые жиры есть нельзя, что кокосовое масло теперь тоже демонизирует, потому что оно точно так же, как и сливочное, с либо протеинами низкой плотности, тоже приводится к закупоривке артерий, холестерину и вот этому всему. Что жарить нельзя лучше на антипригарных сковородках и гриле, лучше запекать, варить, замачивать. Что с жирами?
Есть такая история, с ними тоже все носится. Да, с жирами ничего такого страшного, если это в разумных пределах, нет. Да, действительно, есть насыщенные, есть ненасыщенные жиры, есть растительные, есть животные жиры. И важно знать норму потребления этих самых жиров и для тебя конкретно, в твоей конкретной ситуации. Без жиров мы не можем.
Они, из них строятся гормоны, да? Поэтому...
Из них много чего строится, из них строятся... Они участвуют в строительстве клеток наших, uh-huh. стенок клеток, они участвуют и в синтезе гормонов, и в витамин D тоже на них завязан. То есть там много-много всего. Исключать жиры из рациона – это так себе история. Это наша энергия, опять же, да? У нас жировое депо – это хранение нашей энергии на всякий черный запасной случай. Вот. Что с жирами не так? Жиров можно переедать. И это на каждом шагу мы можем это увидеть, к сожалению, потому что жиры – это вкусно. Жиры – это вкусненько, вкусненько мы любим, и жиров мы переедаем. Это тоже выпечка, конфеты, шоколад. Там часто так ошибочно заменяют молочный шоколад на горький и едят его вот плитками, потому что вроде бы как и сахара там нет, да, он там не присутствует в таких количествах, но забывают о том, что там есть жиры. Жиров с шоколадом, с горьким переесть очень легко, если вы посмотрите тот же самый состав, да, на этикетке. Молочный шоколад с фундуком, он по калорийности ниже, чем горький шоколад без сахара, скажем, да? Вот делайте тоже выводы. Не стоит вот так огульно тоже брать. И была у меня такая вот клиентка, которая заменила молочный шоколад на горький, ела его плитками и вот считала, что она делает правильно.
Ну, или ПП-батончики все едят, ну, да, а там, да, типа, там же нет калорий, а там... ты смотришь, а там, да, нет сахара, но, в смысле, да. Калорий, наоборот, там дофига.
Стоит сокращать потребление животных жиров, но не исключать животные жиры, они нам очень нужны. Нельзя обвинять во всех грехах холестерин, да, который пищевой холестерин. Мы с пищи получаем, если я не ошибаюсь, около 20% холестерина, остальное у нас синтезируется в печени, в организме. Холестерин нам нужен. Он точно так же участвует в строительстве клеточных мембран и тех же гормонов и всего остального. Липопротеины низкой плотности, да, они должны быть тоже в определенной норме. Если их много, это тот самый плохой холестерин. То есть холестерин, он у нас не плавает в нас в одиночке, он это делает в комплексе с белком, скажем так, да. И поэтому липопротеины низкой плотности, их тоже все вот клеймят, обвиняют в каких-то грехах, их должно быть в норме. И опять же, это делать вот так вот просто потому, что я хочу как будто бы снизить холестерин у себя, и поэтому там либо принимаю какие-то добавки, либо исключаю жиры, нельзя. Это все решает врач. Это все решается вот таким образом, через кабинет врача. Если он считает нужным снижать тебе этот показатель, он тебе назначит какие-то лекарственные препараты. Если нет, значит, ну...
Ну, то есть, если вы едите целыми днями стейки, креветки и кальмаров, не обязательно он у вас будет повышен, потому что именно в вашем организме может все по-другому работать. Это все равно выясняется у врача.
Это выясняется у врача, да. Ну, не стоит есть целыми днями стейки, креветки, да, и все остальное, только лишь потому, что ты таким образом исключаешь какую-то группу других продуктов из своего рациона, вот остановившись на стейках и креветках. То есть... Разнообразие, разумный подход, он должен быть во всем. Жиры не зло, жиры в норме нужны.
А на чем тогда вот жиры не зло? На чем жарить и чем заправлять салат?
Пожалуйста, заправляйте, чем вы любите. Если опять же говорить обо мне, я покупаю такие вот есть
спреи.
Спреи, да, спреи, бутыльки такие со спреем, чтобы не лить масло через вот через горлышко,
через край.
Скажем так, через край, да, можно и не рассчитать, а потом оно хранится вот в этих вот бутылочках лучше. Ты пару раз пшикнул, этого вполне достаточно. Если я, скажем, добавляю в салат фету, сыр или какой-либо другой мягкий сыр, я не заправляю, мне уже и так достаточно жирно, достаточно вкусно, мне не нужен какой-то дополнительный еще.
Ну, можно лимонным соком сбросить.
Для каких-то вкусовых качеств, да, пожалуйста, приправы, лимонный сок. Это если тебе нужно сократить потребление жиров в своем рационе. Если у тебя с ними все в порядке, ты это регулируешь, контролируешь, заправляй оливковым маслом, каким-то другим маслом, которое тебе нравится, кунжутное масло, авокадо, чем еще люди любят заправлять. Вот. Жарить точно так же можно на масле. Сейчас, кстати, модно жарить на масле гхи. Да, считают почему-то, что это полезнее, чем обычное сливочное масло. Это такой же насыщенный жир, его точно так же, его содержание в рационе нужно контролировать и не превышать. Жарь, пожалуйста, если тебе вкусно. Да, у него такой приятный ореховый вкус, но тоже не нужно бухать столовую ложку на сковородку, чтобы там вот это вот все
плавало.
Потом плавало, да. Ну, я призываю к разумности какой-то. Да? Если ты любишь шашлыки, пожалуйста, поешь шашлыки, но это не ежедневная основа. Но, то есть, с жирами такая история должна быть аккуратной, их достаточно просто переесть.
Ну, то есть, как, так же, как с добавленным сахаром, например.
Да, добавленный
сахар.
А как
ты относишься к молочке? Потому что я, например, именно из-за жирности к ней так всегда... Ну, я люблю рикотту, скажем вот так. Угу. Типа, потому что это же такой переваренный условно сыр. Утром в блинчике хоп-хоп, и как бы и белок, и углеводы, и жиры, и все там было.
Пожалуйста, любишь рикотту, и с удовольствием тогда ее ешь. Как я отношусь к молочке? Я прекрасно отношусь к молочке, я ее с удовольствием употребляю, я ее люблю. Что в ней страшного? Если говорить о той самой лактозе, да, которую все боятся, ну, уже устали все ее бояться, уже, наверное, никто не боится, уже, да, уже что об этом говорить. Если у тебя лактазная недостаточность, да, если у тебя недостаток фермента лактазы, то стоит об этом говорить. Или если у тебя аллергия на белок молока, пожалуйста, можно об этом говорить. Если нет, то и говорить тут не о чем. Лактоза не зло, молочный сахар, дисахарид, ничего в нем страшного какого-то там.
А вот это вот нет. Я вечером пью кефир, а я текаю.
От кефира ли, например, да, если говорить об этом? Но если ты конкретно от кефира вечером отекаешь, не пей вечером кефир. Тут все достаточно просто. Если любишь кефир, выпей его в течение дня, если тебе хочется кефира. Ну, или не пей его и не заставляй себя его пить. Есть люди, которые не любят кисломолочку, но, значит, получаем кальций из каких-то других источников. Да?
Угу.
Тут все очень тоже гибко. Что еще с молочкой плохо? Жирность молочки совсем обезжиренную не рекомендую. Средней жирности, пожалуйста, пожалуйста, вперед. 2,5-5% вполне себе.
Ох, ну что... Но мне кажется, все равно люди слушают и ждут, когда мы им дадим какую-то формулу, как же не набирать вес, быть здоровыми и прекрасно выглядеть, как ты.
О, спасибо большое. Я боюсь какой-то банальщины, но, тем не менее, нету никакого волшебного рецепта. Нету какой-то волшебной таблетки, которую ты будешь неделю пить, через неделю будешь просто сказочно красив. Есть, да, есть здравое отношение к жизни. Вот тебе тот самый ЗОЖ. Это достаточный сон. Ну, тут уж надо прям вот постараться. Я понимаю, что у нас у всех стрессы, я понимаю, что мы все живем в какой-то нестабильной ситуации, мы все переживаем о чем-то еще, куча остальных бытовых проблем, семейных и так далее. Но сон – это сильно-сильно недооцененный момент людьми. И кажется, что я посплю 4 часа, мне достаточно, тем не менее нет. Здоровый сон. Достаточное разнообразное питание, достаточное, я просто об этом говорю постоянно, это ключевое слово. Питание должно быть достаточным в зависимости от твоих целей. Для меня скорее нет здорового голодания, есть здоровое питание. Я вот к этому так отношусь. Я никого не заставляю ограничивать себя резко в каких-то там продуктах, резко в энергии ограничивать, тоже нехорошая история. То есть достаточное питание, если нужен дефицит калорий, он должен быть, но тоже разумный, 10-15% от суточного рациона, будет медленнее, зато здоровее и долгосрочнее. То есть наше быстро – это постепенно и продолжительно, скажем так. Вот тогда будет вот прям красота. Все, что делается вот экстремально, это не очень хорошая история. Пожалуйста, достаточно сбалансированное питание, достаточный сон, отдых.
И активность.
И активность. Многие сбрасывают со счетов бытовую активность, а она очень-очень важна. То есть та тренировочная активность, которая у тебя 3 раза в неделю происходит, дай бог, если она происходит, это вообще недостаточно.
Угу.
Это малоподвижный образ жизни, если ты все остальное время сидишь на стуле или за компом, или с телефоном. Бытовая активность. Бытовая. Можно не пользоваться лифтом, не пользуйся. Можешь дойти пешком до автобусной остановки, дойди. До офиса пешком можешь дойти, дойди. Можешь выйти вечером погулять с собакой, выйди. То есть все, что ты можешь сделать, я вообще люблю начинать с того, что мне вот иногда приходят клиенты и говорят, я не могу это, я не могу встать рано утром, я не могу пойти гулять. Давай начнем с того, что ты можешь. Вот прям Не надо вот это «я не могу». Давай вот «я могу». Я могу не ехать на лифте 5 этажей, не еду на лифте 5 этажей. Если колени в порядке, если стопы в порядке, если там с опорно-двигательным аппаратом и сердечно-сосудистой системой все в порядке, пожалуйста, иди эти 5 этажей пешком.
Угу.
Могу дойти до остановки пешком? Дойди. 2 станции метро пройду пешком, пройду, иди. Вот так у меня.
И будете здоровее, энергичнее, меньше будете болеть.
Веселее. И не будете в телефон смотреть, пока едете в лифте, в метро, в автобусе, в такси и так далее. Будете идти, любоваться окружающей средой и природой. И сейчас солнце, весна. Гуляйте, отдыхайте.
Консультант по питанию и специалист по модификации образа жизни Татьяна Камышан была сегодня у нас в гостях. Спасибо, что пришла.
Спасибо огромное, было приятно.
Это был подкаст «Накопились токсины», его ведущий душный зожник Игорь Кун. Услышимся в следующий вторник.